Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник», в которой мы отвечаем на ваши юридические вопросы. 278 96 41 и 266 44 84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Давайте смотреть, читать, что пришло к нам на сегодня. Здравствуйте, я нахожусь в браке. Мой знакомый несколько лет назад занимал у меня деньги и не смог отдать. В счет долга он передал мне свой автомобиль. Если я сейчас, находясь в браке, оформлю его на себя, будет ли это считаться совместно нажитым имуществом?
Если вы в браке состоите и приобретаете любое имущество, вообще юридически принято, это считается совместно нажитым имуществом, общим имуществом супругов. Но есть в Семейном кодексе оговорки в виде определенных статей, в силу которых имущество, допустим, приобретенное на личные денежные средства одного из супругов, будет являться личным имуществом того, на чьи деньги это имущество приобретено. Ну, а в данном случае, получается, до брака, я так понимаю, были в займ выданы деньги. Угу. Во время брака этот займ был возвращен, и на эти деньги был куплен автомобиль.
Угу. В счет долга просто автомобиль человек отдал, что я там...
Да, тем не менее, я не знаю, как они его оформляли, в конце концов, но в любом случае он, видимо, отдавал по договору купли-продажи.
Видимо, да.
И в этом договоре купли-продажи была указана сумма, которая была, по сути, выдана в займ.
Угу.
С точки зрения справедливости и логики, это деньги личными являются супруги, и, соответственно, на эти деньги был приобретен автомобиль.
Угу.
Я бы советовал все-таки поступить чуть-чуть иначе, а именно сначала все-таки сделать расписку о возврате этого займа, какую-то двустороннюю расписку, что займ возвращен, претензий никаких нет.
Угу.
Соответственно, данная расписка будет фиксировать дату. Одна расписка, соответственно, фиксирует дату, когда займ был предоставлен, это до брака. Следующая расписка – это дата, когда займ был возвращен. И, соответственно, на эти деньги, в эту же дату, был заключен договор купли-продажи. Соответственно, можно доказать, что именно в эти даты, именно в этот день был приобретен автомобиль на те деньги, которые принадлежали мне до брака и которые передала в займ и получила во время брака. Но это мои личные деньги. То есть… В перспективе, или не в перспективе, но с точки зрения закона, другой супруг может пойти и просить, допустим, компенсации 1/2 стоимости автомобиля, приобретенного в браке. Но в этом случае, если в суде доказать, что этот автомобиль был приобретен на личные деньги, то тогда суд не будет присуждать компенсацию 1/2 стоимости автомобиля. Поэтому нужно возвратными документами все оформлять, в эту же дату договор купли-продажи автомобиля заключать, и тогда будет все понятно. Откуда взялись деньги. Соответственно, нужен также договор займа, который был изначально заключен, чтобы было понятно, что все-таки эти деньги передавались именно до брака. А то, может, займ-то был возвращен в период брака, а может, он выдавался тоже в период брака. Каким документом утвержден, что он выдавался именно до брака. Может, какие-то перечисления были безналичные, это еще лучше, сомневаюсь.
А даты какие ставить на этих расписках?
Так даты до можно брака. Любые поставить, но если до брака были переданы деньги, соответственно, должна быть расписка о том, что эти деньги переданы до брака в какую-то определенную дату, когда они были переданы.
А приобретение автомобиля уже можно...
А потом, соответственно, когда эти поставить. Деньги были возвращены, соответственно, расписка, соглашение о возврате займа можно, допустим, назвать. И в нем, в этой расписке, соглашение, вернее, предусмотреть, что я такой-то, такой-то передал такому-то, такому-то в счет возврата по договору займа от такого-то числа денежную сумму в размере таком-то претензий, и претензий стороны друг к другу не имеют, и все, росписи, и дата соответствующая. И в эту же дату, получается, договор купли-продажи заключается между взаимодавцем, уже бывшим взаимодавцем, получается, покупателем автомобиля и продавцом автомобиля.
А то, что, если поставить даты до брака, то получается же потом можно будет доказать, что по факту автомобиль находился еще во владении...
Так нет, до брака, автомобиль-то будет продан во время брака уже, в тот день, когда будет возвращен займ. По сути, возврат займа – это выгоднее сделать тому, кто этот займ брал.
Угу.
Для него это будет уже закрытие займа, получается, угу. Официальное, нормальное закрытие займа. Угу. Этот вопрос будет закрыт.
Угу.
Дальше они там купли-продажи автомобиля делают, но это они уже там сами как договорятся.
Угу. Ну и будет видно, откуда деньги. И как
конечно,
бы откуда...
будет прослеживаться вся
какой
история.
Какой путь у автомобиля. А, еще один вопрос. Добрый день, продаю телефон стоимостью 110 тысяч рублей. Слышал, что при таких больших суммах нужно заключать договора купли-продажи. Так ли это? Если не будет договора купли-продажи, а мне просто переведут сумму на карту, какие проблемы у меня могут быть? Слышал, что могут потом пойти в суд и сказать, что это незаконное обогащение и потребовать вернуть деньги. Как лучше совершать покупку-продажу дорогих вещей?
Да, вы знаете, вот распространены случаи, когда с карты на карту перечисляют денежные средства, но когда маленькие денежные средства между доверенными, доверяющими друг другу людьми, это одна история, когда не будут заморачиваться за такие вещи, как неосновательное обогащение, возврат и т.д. и т.п., как говорится, в жизни. Вот. А что касается крупных перечислений, в моей практике, в юридической, судебной, вот буквально на прошлой неделе я отменил решение суда районной инстанции, и там как раз-таки вот вопрос вставал именно возврата в качестве неосновательного обогащения, суммы займа там, ну, по факту, это займ был, ну, не было договора займа как такового, поэтому неосновательного обогащения там в порядке больше миллиона рублей. Вот. Ну, суд первой инстанции отказал, потому что, мол, договора займа не было, а суд областной на прошлой неделе отменил и это деньги взыскал. То есть, это в пример вопросу, который сегодня у нас звучит, что, ну, в случае чего, вот, на 110 тысяч рублей гражданин может потом обратиться и требовать эти деньги в качестве возврата неосновательного обогащения. Ну, конечно, а как доказать, что взамен был передан какой-то телефон, допустим? Никаким образом не докажешь, что именно телефон фигурировал. Ну, может, какая-то будет переписка, я не знаю, но стоит ли за это заморачиваться, переписка, нотариальное заверение этой переписки, доказывание в суде этой переписки, обоснованию, что это именно все имеет отношение к этим деньгам. Проще заключить договор купли-продажи с тем лицом, кто этот телефон приобретает, и по договору купли-продажи уже, прямо по договору купли-продажи предусмотреть, что денежные средства в размере такой-то суммы продавец получает от покупателя безналичным путем, ну, допустим, перечислением,
посредством перечисления
со счета такого-то на такой-то, вернее, счет.
Угу.
Можно даже не указывать счет, просто безналичным путем. И все, соответственно, когда уже продавец, получается, вернее, покупатель перечисляет денежные средства, он также должен указать в перечислении, что это договор купли-продажи.
Угу.
Вот. Ну, по договору купли-продажи от такого-то числа.
Угу.
В принципе. Ну, если даже не укажет, тут уже будет понятно, что все-таки.
В комментариях к переводу.
Вот. Ну, в комментариях, да, ну, может не указать. Ну, раз есть договор купли-продажи письменный, в принципе, этот вопрос уже закрывается. Вот. Ну, а договор купли-продажи письменный можно, конечно, заключать, как это тоже распространено, путем, допустим, электронной почты, там, PDF-формат, сканируется, все отправляется. Ну, такой вид просто, там, непонятно, чья подпись на этом договоре будет стоять. То есть, то ли покупателя, то ли не покупателя, потом скажут, что не моя подпись, все, извините. Поэтому, если уж договор заключать, лучше это вживую, чтобы видеть конкретно, что человек расписывается в этом документе.
То есть, два экземпляра просто пишем, распечатываем, и тут же при,
встречаетесь,
при передаче, собственно, тут же подписали.
Да, а не так, что покупатель приносит там договор уже с подписью стоящей, и непонятно, его это подпись, не его. В итоге, как окажется.
Лучше все-таки следить, как бы, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца.
Да, 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 да. Ну, раз покупатель хочет по безналу сделать, он, видимо, хочет себя как-то обезопасить. Ну, допустим.
Сумма не маленькая.
Да, скорее всего, чтобы в обосновании, там, что за телефон были переданы какие-то деньги, ну, раз он хочет себя обезопасить, то лучшее обезопасивание в данном случае будет еще и наличие договора купли-продажи для обеих сторон, поэтому разумно это сделать, и тогда никаких вопросов вообще не будет.
От какой суммы лучше заключать?
Да без разницы от какой, хоть от какой суммы. То тут есть, уже кто как захочет.
То есть можно и на 20 рублей, а можно и на 100 тысяч.
А можно и на миллион.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым вы можете нам звонить и ваши вопросы в программу передавать. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.